Неделя в истории. 20 марта – День памяти русского поэта, члена-корреспондента Петербургской академии наук Аполлона Николаевича Майкова. Он скончался в этот день в Петербурге в 1897 году. Есть в нашей словесности поэты, память о которых почти стерлась, и лишь учителя литературы иногда о них вспоминают. Но вот что удивительно, строчками именно этих давно исчезнувших с читательского горизонта поэтов аукаются поколения. Бабушка окликает внучку, а любящая мама – дочку. Они моют окно, и вдруг вспоминается. Весна, выставляется первая рама. Аполлон Майков был дальним потомком преподобного Нила Сорского. Детство его прошло в сельце Никольском, близ стен Троицы Сергиевой Лавры. Аполлон воспитывался в евангельском понимании земной славы и никогда не хлопотал о ней. А когда она сама пришла к нему, искренне этим смущался. Но, думается, он был бы счастлив узнать, что многие поколения русских людей выросли под его колыбельные стихи, вошедшие во все хрестоматии, и в самую известную из них – в родное слово Константина Ушинского. А сколько романсов написано на стихи Аполлона Майкова? Кто-то может сказать, что все это ушло и кануло безвозвратно. Ребенок, выросший в глухом мире стеклопакетов, не понимает, зачем надо было выставлять первую раму, что тут такого интересного и радостного. Но об этом легко рассказать, это поправимо. А вот если сама музыка стиха его не тронет, если некому будет спеть над кроваткой «Спи, дитя мое, усни», если вишни порой свежий ветер будет касаться нас прохладной ладонью, а из глубины памяти к нам ничего не прихлынет, вот тогда и правда что-то очень важное прервется, и каждое поколение зависнет в одиночестве среди только ему понятных кодов и образов. Майковы остались в истории русской культуры не только как выдающаяся плеяда художников, поэтов, ученых, но и как очень красивая и дружная дворянская семья, где не было проблемы отцов и детей. Одним из символов родовой преемственности стало то, что в каждом поколении одного из сыновей обязательно называли Аполлоном. Между старшим и младшим шел постоянный диалог, о котором сейчас напоминает огромная переписка Майковых. По этим письмам видно, как сокровенно и при этом очень открыто, распахнуто они жили. В их петербургской квартире всегда находили приют и утешение люди, потерпевшие жизненное крушение или просто одинокие. И какие имена мы находим среди тех, кого неоднократно спасало майковское тепло? Иван Тургенев, Иван Гончаров, его знаменитая книга о путешествии на фрегате «Паллада» родилась из писем Майковым, Федор Достоевский. Аполлон Майков был крестным отцом детей Федора Михайловича. «Добрый и единственный друг мой», так обращался к нему в письмах автор «Братьев Карамазовых». После этого странно узнавать, как беспощадно травили Аполлона Майкова современники. От него хотели публицистики, бичевания негатива и демократических призывов. А он писал о рыбалке, о ласточках, о счастье жить на белом свете. После оскорбительных эпиграмм или журнальной брани Майков мог растеряться, мог недоумевать, но он органически не был способен даже всерьез обидеться. «Боже мой, вчера не Настя, а сегодня что за день? Солнце, птицы, блеск и счастье. Лук росист, цветет сирень». В одном из писем Майкова есть такие строчки. «Если бы меня спросили, чего я хочу для себя. Осень Пушкина в Болдино 30-го года и ничего более». В этот же день, 20 марта, в 1905 году родилась русская советская писательница Вера Панова. Классик советской литературы, писательница, чьи книги были любимы и интеллектуальной элитой, и массовым читателем. В 1944 году, случайно оказавшись в военном санпоезде, малоизвестная журналистка Панова сделала свой первый шаг к писательской славе. События этой неожиданной командировки оказались поводом для написания повести «Спутники», в будущем известной на весь Советский Союз. Книга вышла в 1946 году, а через год Панова получит сталинскую премию. Для Панова это был поздний успех. Ей было уже за 40. Удивительно, что этот успех состоялся вообще, ведь биография у нее была очень неблагонадежная. Сама дочь купца, Мужа Бориса Вахтина арестовали в 1934 году. Потом краткое последнее свидание с ним в городе Кемь, куда Бориса привезли с Соловков. Потом вернувшаяся с Соловков посылка с известием о том, что Вахтин был вторично судим по статье 58 УК и получил новую меру наказания – заключение в дальних лагерях с особым режимом, без права переписки и получения посылок, и после этого уже вечная разлука, в войну, пребывание на оккупированной территории. При всем этом она никак не старалась сблизиться с властью, загладить свою ненадежную биографию. В начале 60-х годов Панова была в зените славы. Ее книги переводили, пьесы экранизировали, читатели ее боготворили. Молодые писатели, для которых она признанный мэтр, просили напутствия в большую литературу. Сама она чувствовала, что не успела сказать еще что-то очень важное, и постепенно пришла к исторической прозе. В эти годы написаны ею сказания о Феодосии Печерском и о княгине Ольге. Писатель Леонид Пантелеев в своих воспоминаниях говорит, что Вера Панова была верующей. Это видно из ее последнего слова. Вот отрывок из него. «Я, Панова Вера Федоровна, родилась 20 марта 1905 года. Умерла 20 июня 1967 года, когда меня поразил инсульт, лишивший меня возможности ходить и владеть левой рукой. Скоро уже 3 года моего выбытия из жизни. Я делаю все, что велят врачи, веду тишайший образ жизни, пытаюсь работать. За время болезни надиктовала пьесу «Тредяковский и Волынский», говорят, не бездарную. Мне сулят, что я восстановлюсь, что буду ходить самостоятельно, и я для этого выполняю все и об этом ежечасно молю Бога, но пока нет причин так уж обнадеживаться. Все решительно делается для моего исцеления, но сдвигов пока не видать. Помоги мне, Боже, и спаси и помилуй моих близких и любимых с величайшим самоотвержением несущих этот крест, мою болезнь, мою вопиющую беспомощность». Скончалась Вера Панова 3 марта 1973 года в Ленинграде. Ее отпили в Никольском морском соборе, а потом похоронили по православному обряду на Комаровском кладбище. Таково было ее завещание. Это, пожалуй, был и первый открытый конфликт с советской властью. Потому что советский писатель должен быть предан земле после гражданской панихиды, а не после православной молитвы. Так или иначе, Вера Панова прожила жизнь так, как призывал советских писателей их коллега, великий Александр Солженицын. Это жизнь не по лжи.
21 марта 1839 года родился русский композитор Модест Петрович Мусоргский.
Скончался он тоже в марте, 28 марта 1881 года. Если попробовать назвать величайший шедевр всех времен и народа в жанре оперы, то после восхищенных слов о Вагнере, Верди и Чайковском, всякий призванный к подобному выбору остановится в раздумье перед двумя музыкальными созданиями и в итоге назовет оба – Дон Жуана Моцарта и Бориса Годунова Мусоргского. Если напрячь фантазию и вычесть из личности композитора его музыкальный гений, то получится никто иной, как положительно прекрасный человек князь Мышкин. Он был патологическим альтруистом, этим пользовались все, кому не лень. Кроме того, что он был великим композитором, он был пианистом-виртуозом и аккомпаниатором. Его постоянно приглашали выступать в благотворительных концертах. Зная его характер, приглашали безгонорарно. Трагический облик настоящего Мышкина все видели в Третьяковской галерее. Это предсмертный портрет композитора, написанный Репиным в больничной палате Николаевского военного госпиталя. Одно из выдающихся произведений Мусоргского – картинки с выставки, написанные для фортепиано в 1874 году, как музыкальные иллюстрации эпизоды к акварелям Гартмана. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию маленький отрывок из этого произведения – в уникальном исполнении органа Глочестерского кафедрального собора.